Он подошел и смиренно погладил племянника по голове. Один Лосев, и тот случайно знал, какие под его словами покоятся давно затонувшие печали. Дети, которые у него могли быть, двое, трое детей. Та женщина покорно уничтожала их одного за другим, аборт за абортом, а последнего ребенка отказалась уничтожить и ушла. Та женщина умерла. Дочь ее выросла, у нее большая семья. Дочь не знала, что она его дочь, и никогда не узнает. Она выросла, как дочь другого человека. Портрет той женщины висел рядом с фотографией отца Аркадия Матвеевича, врача царской армии. Он знал, как обращаться с другими людьми, и не умел обращаться с собой, со своей судьбой. Мог предусмотреть чужие ошибки, и не мог предусмотреть свои. Он знал, как добиваться, хлопотать, вести переговоры, и ничего не мог сделать для себя. У него в этих случаях пропадало всякое умение, предусмотрительность, знание психологии. Иногда на торжественные заседания 9 мая он надевал ордена и медали, и все поражались, откуда у него их столько. Его сажали в президиум, подносили ему гвоздики, но через несколько дней никто уже не верил, что этот книжник, барственный старомодный чудак, командовал, стрелял, носил вместо берета каску. Он и сам, надев ордена, чувствовал себя смущенно, не знал, как держаться, его жесты и словечки не соответствовали геройским наградам, и он виновато съеживался и торопился уйти. Между тем прежняя бледность вернулась к племяннику. Валерий пригладил свои волосы и погрузился в молчаливое неодобрение. Теперь оно было более прочным и угрюмым. Лосевым он был разочарован и обижен. Лосев вместо ответа посмеивался и пуще восхищался советами Аркадия Матвеевича и милым ему интеллигентным духом этого обиталища. А вот что такое интеллигентность, объяснить не сумел. Говорил только, что у него самого этого нет и не будет. Хоть коврами завись, хоть книгами завали, а все не то. И не понять было, то ли он попрекает Валерика, то ли завидует. А потом принялся показывать китайские тени на стене. Изображал гусей, собак, коров и радовался ловкости своих пальцев. Аркадий Матвеевич смеялся. Он забыл, что сам когда-то научил Лосева, а его когда-то научил на севере японец, который, впрочем, на самом деле был китайцем и содержал в Харбине ресторанчик, где когда-то собирались русские эмигранты. Вдруг он затих, всматриваясь в лицо Лосева, опечалился, поднялся, кутаясь в заношенный халат, сказал встревоженно: «Боюсь я. Зря я тебя настроил. Вот тебе раз. Это почему?» «Не ходи к нему», — сказал Аркадий Матвеевич, продолжая вглядываться в Лосева. «Не надо тебе. Ничего не получится. Не станет он. Зачем ему встревать? Ему придется куда-то ехать, просить. Ему скажут, что ж вы раньше-то смотрели. Могут не сказать, но могут сказать. Вечная ваша опаска. Для чего ему это? Для дела. Я ж ему докажу, если сумею. Тут от меня зависит. Если докажешь, то еще хуже будет. Потому что все равно ему придется перешагнуть. Ему опровергать тебя придется. Для убедительности он еще воткнет тебе. Ты при своем характере не простишь ему и пойдет. По крайней мере, совесть моя будет спокойна». Аркадий Матвеевич пригладил тонкие серебристые свои усики. «Совесть можно успокоить и дешевле, если она покою хочет. Но, боюсь, Сережа, все это эфир, невесомость, материя, недоступная измерению». Внушительности не получилось. Он вздыхал, помаргивал печально. «Старый я дурень, идеалист я, мотылек. Ты, Валерик, прав. В наше время требуются реальные вещи. Выгода, которую можно подсчитать и показать, как финские обои. А я морочил тебе голову, Сереженька. Не рискуй ты, прошу тебя. Впервые Лосеву вспомнилось тесное переднее у Ольги Серафимовны, как они стояли перед картиной, и то вещи предупреждения ее, произнесенные глуховатым, нездешним голосом. Лосев встряхнулся, отгоняя от себя дурное предчувствие, и стал успокаивать Аркадия Матвеевича с самым беспечным видом. Ну, в конце концов, о чем речь? Ну, откажут, ну, выговор дадут. Выговор — не туберкулез. Если уж на то пошло, то Лосев никогда не держался за свое место. Ни сна, ни отдыха измученной душе от мелких нудных забот, которым нет конца. Что у него в голове сейчас? Люк сломанный увидел, не забыть. Тут не было притворства. Он бронил свою работу от души, считал, что нет ее хуже. Отвечаешь за все, а можешь так мало. И все над тобою хозяева. Говорил, говорил, стараясь успокоить не только Аркадия Матвеевича, но и себя. Глава 14. Парень был полузнакомый из района, приехал на областное совещание дорожников. Доброта так и лучилась его, пышущего румянцем лица. Медали на нем блестели, все на нем сияло, начищенное, выскобленное. Увидев в вестибюле гостиницы Лосева, он кинулся к нему как к родному, затряс руку и сразу предложил зайти в бар, тут же на втором этаже добавить Лосеву хотелось. Именно прибавить к своему состоянию грамм 100, не больше. Может, Лосев и дрогнул бы, но вспомнил, какой завтра предстоит день трудный. Визит к Уварову. В этот момент в толпе у дверей в ресторан, откуда неслась музыка, мелькнуло что-то знакомое. Он сообразил, что это Тучкова, когда она уже исчезла. Она была в вечернем длинном темно-зеленом платье, шла с какой-то компанией. Почему она здесь? Не показалось ли ему? Парень тем временем рассказывал, как он третий день в городе, наглядеться не может, давно тут не был, какая реконструкция во всем. Чего-то еще он строчил быстро, взахлеб. Лосев не слушал, а услышал про неразгаданные сны и про то, как ему снится марксизм. «Марксизм — это как же?» — заинтересовался Лосев. «В виде чего?» Парень засмеялся совсем по-детски и объяснил, что снится в виде счастья. Руками двигал, изображал, наверное, вспоминал свои сны. И Лосев подумал, что если вспоминал, значит, видел, а может, и сейчас мысленно видит. «Везет тебе», — сказал Лосев. Пройти в ресторан он не решился. «Везет». — согласился парень. — Я везучий. Хочешь моей везухи половину? — Даю. — Спасибо, да только мне половинка ни к чему. Мне много надо, чтобы крупно повезло. Где-то из ночи ему услышался перестук надвигавшегося завтрашнего дня. Тревожное предчувствие снова шевельнулось, но он придавил его. Когда-то он был похож на этого парня. И сияющие глаза его фортуны то и дело откликались ему своим теплом. Он узнавал ее среди встречных женщин, он слышал запах ее духов, шелест ее платья. Он был уверен, что она неотступно следит за ним, заботится, выручает. Судьба, звезда, фортуна. Потом он потерял ее. Засыпая у себя в номере, он попробовал припомнить, как это получилось? Куда она делась? Виделась ему при этом женщина в зеленом длинном платье. Темная волна волос падала ей на глаза. Он знал, что это не та. То он не потерял, а забросил. С тех пор, как стал выдвигаться, он уже не ловил ее взгляда, не благодарил ее. У него все складывалось логично, согласно его заслугам, достижениям, выполнению заданий. Он не зависел от судьбы или удачи, он в них не нуждался. Он считал, что он обязан самому себе, своей работоспособностью и умению делать.